Здравствуйте, дорогие друзья. Мы, как всегда, в прямом эфире «Закон и порядок» с детективом Стивом Дудником. И сегодня в гостях у нас очень интересный и знаменитый человек, с которым я когда-то делал видео почти что, если я не ошибаюсь, это года 3-4 назад, да, Миш?
Лет 5 там.
Лет 5 уже пошло.
1090 было просмотров о том, как жульничают русские в Майами. Вот такой.
Да,
был.
Да, да. Вот, после этого мы как-то не делали видео, потому что у меня своя тематика, у тебя своя тематика. Вот, но сейчас мне вот я хотел с тобой поговорить, и чтобы ты рассказал о своей школе, вообще чем ты занимаешься, и вообще рассказать людям, куда они могут пойти, когда они приезжают, когда они уже получают документы, они хотят получить себе какую-то работу, чтобы не сидеть на Uber'ах, не работать в Макдональдсах, а чтобы у них было какое-то будущее. И вот я решил тебя позвать в гости, я знаю, у тебя свой большой канал, у тебя очень много просмотров, но сегодня ты вот пришел ко мне в гости. Как дела? Привет. Ну, во-первых, с Новым годом тебя. И с президентскими выборами.
Да, как бы жизнь идет вперед. Спасибо.
Как у вас там с пожарами? Как у вас с пожарами там? Вас не сильно задело?
А это же в Южной Калифорнии.
У нас да, у тебя там нет, у вас же все в Лос-Анджелесе.
У нас
да?
ничего
да,
нет.
В Лос-Анджелесе да, было все.
Туда часов 8 на машине ехать.
Ну там как, все успокоилось или до сих пор горит?
Там не успокоилось, хотя затихло. В значительной степени затихло. Впервые фактически, что произошло, что город горел, понимаешь? То есть обычно там все, каждый год у них там почти каждый год леса горят. И в лесах дома, которые стоят, они подгорают. А здесь получилась такая история, что реально такой район, где очень дорогие дома, И за счет сильного ветра они просто как вот, ну, вот как на угли там в барбекю дуть, понимаешь? Вот они вот так вот. И этим сильным ветром просто город выгорел. Это, может быть, началось с леса, но дальше просто выгорел город. То есть такого не было, может быть, Сан-Франциско, там 905 год, понимаешь, что такого.
Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, власти Калифорнии не были готовы к этому пожару? Какая-то халатность или это просто несчастье и все? Или...
Сразу много факторов. Значит, обычное разгильдяйство, само собой. То есть, безусловно, там есть за что им по рукам надавать и так далее. Но исторически просто нельзя строить в таких местах, где лес. И в целом страна научилась жить так, чтобы города не сгорали. Было время, выгорали города.
Ну да.
Потом научились строить по-другому. Вот последний раз по-крупному горело Сан-Франциско, когда землетрясение было там 100 лет назад, 120 лет. Научились. Но дальше получилась такая история, что в силу разных причин, иногда, может быть, таких благонамеренных дел, но вот, например, в 88 году приняли этот закон у нас, номер 103, так он там идет, в который ограничил возможность страховых компаний премиумы повышать. То есть взяли, значит, этого зайца оставили без волка, понимаешь, и заяц начал плодиться гнилой. Построили с 88 года, построили сколько, 1,5 миллиона домов в тех местах, где не должны были бы строить. Понимаешь? Ну, горят, ну, конечно, если... А раньше страховка регулировала, то есть, вот, допустим, как есть там места, где за наводнение там страховку берут большие деньги, или там, допустим, от землетрясения берут большие деньги. У нас тут есть такие места, где выше вероятность землетрясения. Там, да. Ну, там дороже, но люди знают, что делают. Здесь они не знают, что делают. Им, во-первых, там понизили цены, во-вторых, запретили поднимать так, как надо, каждый раз надо утверждать. Они же ушли, страховщики же ушли из Калифорнии, очень-очень многие. Я же был страховым брокером там 20 лет назад. Не осталось страхователей. В условиях, когда ты должен нести убытки, потому что они хотят выровнять шансы разных людей, социальных групп и так далее. Ну а кто хочет нести убытки? Не осталось, застраховаться ж негде.
Так что тебе будет с этими домами? Люди не смогут заново отстроиться, просто земли будут задешево проданы. Что будет теперь там тогда?
Они, с одной стороны, сейчас принимают меры, чтобы задешево не скупили, как бы так вот. С другой стороны, каждый участок, он же одному человеку принадлежит. Понимаешь, если бы это был там колхоз, и там, эти, там 20 гектаров, можно потом взять и как единый проект застроить. Сейчас же это все равно надо восстанавливать по одному. Поэтому многие уедут, не будут восстанавливать, просто деньгами возьмут. Кто-то будет восстанавливать. Но у нас с 2008 года строительный стандарт другой, гораздо более защищенный. И если вот мы смотрим и видим, что там стоят дома, которые не сгорели. Вот это дома, вот, которые построены после 2008, но их только 5%. Поэтому сейчас уже застроят, наверное, как-то более грамотно застроят. Я не знаю. Но вообще это ужасная трагедия. Дело даже
ты говоришь, деньги возьмут. А у кого деньги, если страховщики не будут выплачивать?
Где они будут. А как же они могут не выплачивать?
Вот ты же говоришь, что многие дома были не застрахованы, потому что страховки ушли.
Нет, я этого не сказал. Я сказал, что страховки ушли. Я не сказал, что дома не были застрахованы. Ну, то есть, вот у нас та же самая история случилась. У нас тут не горит, в принципе. Но нас сбросила компания Safeco, где мы были застрахованы 20 лет. И пришлось искать другую. Вышло в полтора раза дороже. Какая-то не поймешь, какая компания, раньше не слышал о существовании такой. Ну, можно застраховать. Кроме того, в Калифорнии есть такой государственный страхователь, который страхует тех, кого никто не хочет страховать. Это не только на дома, это и на машины такое есть. Это есть на workers' compensation, когда, вот, допустим, предприятие от травмы на производстве и так далее. То есть государственный страхователь тоже, он есть. Поэтому что происходит, когда страховая компания бросает какой-то... Она как бросает? Она говорит, у тебя осталось 2 месяца до renewal, до обновления контракта. Мы тебе не обновляем. Поэтому вот тебе два месяца, мы тебя предупредили, ищи. Если, да, и сообщает банку, у которого заем на это дело. Если банк видит, что страховки нет, он сам покупает за счет этого человека, он сам покупает, чтобы себя защитить. То есть так, чтобы человек был не застрахован, я не знаю, что должно случиться. Это уже как какая-то высшая форма разгильдяйства. Но в том смысле, что страховка может тебя бросить и сказать, мы тебя бросаем и как хочешь, такого нет. Ну прямо вот так прямо нет. Они говорят, мы тебя бросаем. Вот у тебя есть 2 месяца, ищи на здоровье. У нас контракт до конца года, вот мы тебя до конца года предупредим.
Понятно. Ну, дай бог, чтобы все там было нормально, будем молиться за людей. А давайте вернемся к тебе, Миша. Можно я буду, Миша, на вы?
Так и есть.
Миш, когда ты читал твою биографию, я, насколько знаю, ты приехал в Америку где-то в 80-х годах, правильно?
В 90-м.
В 90-м году приехал. И вот скажи мне, как вообще это пошла вот идея вот этой школы, компьютерной школы? Ты ехал с этой идеей сделать ее здесь или тоже здесь
пришел? Абсолютно нет. Это есть вот американская хохмочка, что там right time, right place, right people там и так далее. Просто случилось так, что правильный человек в моем лице оказался в правильном месте и в правильное время. А дальше все остальное, оно уже сработало. У меня даже мысль... У меня был бизнесок там в Москве, такой образовательный, в общем-то. Я занимался... После... Я закончил институт связи, я закончил матфак университета в Твери. Я работал дизайнером цифровой аппаратуры, потом я был старшим научным сотрудником по разработке методов быстрого обучения для систем профтехобразования. И с этим, потом у меня был кооператив по методам быстрого обучения, мы там для заводов, для бог знает кого там что-то делали. И с этим я приехал. Поэтому как электронщик я как бы немножко деквалифицировался. А там дальше не поймешь чего. И вот товарищ за руку привел, я книжку по программированию прочитал, он меня привел в свою контору, они говорят, будешь тестировать? Я говорю, я не знаю, что вы имеете в виду, но что скажете, то сделаем. А что там делать? Ну, скажи, что делать, сделаем. И так оно началось. Я 2 года поработал, и за эти 2 года 2 раза пришлось работу искать, потому что это был очень нестабильный рынок такой. Была рецессия, вот только-только, в начале 90-х. Тут потерял работу. Смотришь, там 2 недели новая. Опять потерял работу. Смотришь, 2 недели новая. Думаю, надо же так. Вот. И время было такое, что очень много было это беженская еврейская иммиграция, которая вроде все такие образованные, привыкли там как-то прилично на работе числиться. Инженеров много было. Вот сейчас ребята приезжают, смотришь, там у кого высшее образование. Там инженеров-то и нет. А в нашей волне там были в основном инженеры, ну, химики, там, я не знаю, биологи, учителя, ну, кто там мог быть, немножко музыканты, немножко врачи, которые уже не могли стать врачами, не считали нужным. Ну, вот эти. И совершенно такая обездоленная эмиграция, тоскливая. Ну, и я их видел, потому что первая моя работа была, я преподавал тут в одном нон-профите, как раз для эмигрантов, там была русская программа, я там преподавал. Я видел вот эту всю толпищу. И когда я вдруг раз работу нашел, два нашел, вдруг я понял, как эта вся штука работает. Я сказал, мать честная. И начал вот эту школу. Я в тот момент не знал еще, что это первая в мире школа подготовки тестировщиков. Я просто вот вижу, потребность есть, и люди хорошие пропадают. То есть я как-то из гуманитарных соображений начинал. Мне тогда жена говорит, а деньги где? Я говорю... Я не знаю, я говорю, но понятно же, что если ты что-то хорошее делаешь и людям нужное, ну, должны быть и деньги. То есть я не знаю никого, кто бы начинал в школу из гуманитарных соображений. То есть потом было много последователей, но они видели возможность заработать. А я видел, знаешь, как бывает, это говорят, что если можешь не делать, не делай. А я не мог не делать. То есть у меня был такой случай, как она висела на мне, жена висела на мне. Она говорит: Миша, не надо, ты же, у нас так все хорошо. Она тоже уже была в тестировании, две инженерные зарплаты. Ну, дом купили там за полмиллиона. В те времена дом за полмиллиона, если как сейчас даже перевести. Он сейчас стоит 6 миллионов, я просто могу сказать. Вот, правда, мы его перестроили. И вот, значит, просто все хорошо. Зачем тебе? Я не мог просто остановиться. И оно так рвануло, и со старта пошло, там оно за полгода стало живой легендой Кремниевой долины. То есть, как бы, очереди стояли по 200 человек там в группу попасть.
А скажи, пожалуйста, ты можешь мне как вот обывателю объяснить, что такое тестировщик вообще? Чем они занимаются, для чего эти люди нужны, и вообще, с чем это кушают?
Есть техническое задание, спецификация. Да? И там написано, софтвер должен 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дают это программисту. Программист, как понимает, он, значит, пишет этот софтвер. Ну, группа программистов работает, они пишут этот софтвер. Программисты, естественным образом, сами тестируют. Вот есть разные там публикации на эту тему, говорят, что до 40% времени программиста уходит на тестирование того, что он написал. Но программист тестирует как бы со своей стороны. Вот он пишет код, он его тестирует. Есть тестирование со стороны пользователя, так называемое тестирование черного ящика, black box тестинг. Когда есть люди, немножко подготовленные, не бог весть там что. Вот это не бог весть что мы делаем с ними. Значит, они с этим не бог весть что, они берут те же самые требования и начинают с точки зрения пользователя решать задачки, которые прописано, что он должен решать. И натыкаются на какие-то вещи, которые программист не очень видит. Кроме того, программист отвечает за определенный кусок. А тестировщик отвечает за всю штуку, так сказать, чтобы пользователь пришел, он глазами пользователя смотрит. Поэтому вот это вот тестирование черного ящика, если у тебя есть здравый смысл, и тебя можно немножко подучить, там, не, по чуть-чуть, вот, ты уже можешь работать. Конечно, это то, с чего ты начинаешь, потом есть автоматизация тестирования. Это не программирование, это как программирование, но промежуточный какой-то этап. По моей статистике, вот я бы так сказал, если есть 100 человек, 100 человек хотят поменять профессию на айтишную. Угу. Значит, из 100 человек, вот наших, да, вот иммигрантов, значит, ну, скажем, 3 человека можно выучить на программиста за обозримый период, там, ну, 6 месяцев. Троих можно выучить на программиста, они пойдут нормально. Неважно, какое у них было образование, там было техническое, не было, там молодые, старые. Это какие-то таланты вот есть у людей, их можно выучить. 15 человек можно выучить на автоматизированное тестирование за эти полгода. То есть за 5 лет можно и в программистов, но вот за полгода. Можно выучить 15 человек на автоматизацию тестирования. И 85% можно выучить на ручную. В том смысле, что они могут пойти и найти работу. Если они пойдут ее искать. Потому что есть люди, которые учатся, но потом никогда не идут ее искать. Это отдельная история. То есть мотивационный такой компонент. Вот, поэтому, да, еще от чего зависит? Зависит от состояния рынка. Вот бывает рынок, который жрет, как я не знаю что. Вот, например, когда пандемия началась, с марта 20 по август 20 рынок стоял просто мертвый. Затишье было, никто не знал, как дальше будет. Где-нибудь с августа, с сентября поперло так. Ну, то есть сказали, ну, хорошо, мы продолжаем работать, сидим по домам, значит, понеслось. Между сентябрем, скажем, 20-го и ноябрем 22-го я такого рынка за 30 лет вообще не видел. То есть как мело. А там еще добавился компонент, что все живут на удаленке. Вот раньше ты сидишь там в Охайо, у тебя компания в Охайо, и ты должен взять на работу вот тут у себя в Охайо. Ну, вот кто есть там, вот там берешь. Хотя там особо взять-то некого. А теперь ты можешь взять из Сан-Франциско, можешь взять из Лос-Анджелеса, откуда хочешь, можешь взять. То есть, как бы для тех людей, которые живут в мегаполисах, рынок увеличился кардинально, потому что нас теперь, вот я живу в Сан-Франциско, да, я не обязан работать в Сан-Франциско или там в Сан-Озе, я могу работать во Флориде, я могу работать в Нью-Йорке, я могу работать в Лос-Анджелесе. То есть был какой-то совершенно такой коммунизм в хорошем смысле вот, в этом деле. Потом в ноябре 22-го, если ты помнишь, там банки начали сыпаться, Silicon Valley Bank, там еще парочку. Рынок встал так месяца на 3-4, ну вообще вот замер. Все думали, что дальше будет. Потом начал так потихонечку оттаивать. За эти пару лет, пару раз мне казалось, что уже все, что уже вот-вот-вот, уже вот так активизируется, потом опять уходило. Сейчас такой рынок, я его называю «поцелуй без любви». То есть он есть, но он не такой, что всех подряд, всех желающих подметает, независимо ни от чего. Если раньше, например, когда рынок был буйным, а когда рынок буйный, люди думают, что это всегда так будет, им кажется. И когда он становится, скажем, более-менее адекватным, и говорят, рынок-то упал. Ну, неважно. Допустим, в 2021-2020, ну, 2 месяца, в среднем на круг 2 месяца человек работает. Ну, там, не знаю, $35-40 в час. Вот так оно по всей стране. Сейчас так ловко не получается. Сейчас, конечно, есть люди, которые там и за месяц, и за 2, но я бы сказал, гораздо более нормально, так, 4-6, но, может быть, и 8. Зависит от того, где ты находишься, потому что сейчас уже пошел откат от вот этой вот удаленки. Да? То есть я могу сказать, по нашим студентам 30% работает на полной удаленке, а 70% работает на так называемом гибридном распорядке дня, когда ты должен, скажем, пару дней быть в офисе и там остальные из дома. У нас, например, вот тут на местности, что это значит? У нас, ну, скажем так, 2 часа до Сакраменто. Езды вот от Кремниевой долины до Сакраменто. Если раньше, например, рынок Сакраменто, ну, в Сакраменто нет рынка, да, то есть если он хочет работать в Кремниевой долине, он должен переехать. Сейчас, слушай, ты берешь себе среду и четверг, заночевал тут на месте где-нибудь, взял комнатушку, так? Ну, значит, один раз сюда приехал, заночевал, следующий день обратно вечером уехал. Слушай, можно жить. То есть ты можешь жить в недорогом Сакраменто и работать в очень дорогом, там, я не знаю, там, Пало-Алто, и тебе не надо там жить.
А, Миша, я пытаюсь понять, смотри, вот я как обыватель, что такое тестировщик? Допустим, вот я зашел купить билеты, да, допустим, я хочу полететь куда-то. Да. Я покупаю билеты, я начинаю что-то печатать, и мне надо какой-то баксик, чтобы выпал, чтобы я выбрал, допустим, что я лечу там в Мексику. И вот этот баксик не выпадает. Я на него нажимаю, он не выпадает. Я пытаюсь поставить какую-то там галочку, она не работает. Это значит, это работа, это программа недоработанная, тестировщики не сделали свою работу, правильно?
Ну, я бы сказал так, на очень ранних стадиях разработки такие проблемы, как боксик там не выпадает, там какой-нибудь дропдаун, там листбокс не выпадает или там что-то, это бывает, но это очень ранние стадии разработки, это никогда софтвер отдают потребителю. Угу. Когда отдают потребителю, уже такие поверхностные вещи, они все работают, но может что-нибудь такое быть функциональное. Ну, допустим, вот ты купил билет, да, и тебе по имейлу должно прийти там подтверждение. Оно тебе 3 раза пришло. Вот я постоянно натыкаюсь. Там, смотришь, 2 раза прислали одно и то же, 3 раза одно и то же. Или там с Фейсбука, или там с Инстаграма все время что-то говорит, это мусор. То есть как бы не должен был бы, а идет. И это в самых компаниях, может быть, и от Microsoft, может быть, и от Фейсбука, может быть, и от чего угодно, может быть. То есть сидит один программист, что-то пишет, другой программист что-то пишет. А оно у них вместе не сталкивается. Понимаешь, что они читают требования один, читают другой, понимают немножко по-разному, и у них не стыкуется. Сидит тестировщик, смотрит, чтобы стыковалось глазами пользователя. Но то, что ты говоришь, это в пользовательском интерфейсе бывают проблемы. И мы, когда начинаем курс, он у нас начинается с пользовательского интерфейса, потому что знать особо ничего не надо, а уже можно писать баг-репорты. И пользовательский интерфейс уже в наше время ему мало внимания уделяют. То есть, если ты пришел в какую-то компанию, да, и тебе там начинаешь тестировать, ты можешь с первого дня написать там 5, 10, 20 ошибок, которые в этом пользовательском интерфейсе, просто у них глаз замылен, и никто внимания не обращает, у всех мозги зациклены на функционировании. Поэтому мы начинаем с этого. Но это так, это самый-самый такой первый шаг.
Это вот я как раз, я помню, у меня было вот пару дней назад, у нас были закрыты школы в Браун-каунти, и потом, когда они открывались, был звонок от принципала, и я получил этот звонок 35 раз за день. Один и тот же звонок шел, они, по идее, один раз прийти, сообщить, а 35 раз один и тот же звонок, я понимаю, что это какая-то была ошибка в программе, которую сделали, вот ты об этом и говоришь, да, что вот когда ты получаешь очень много, как там, с Facebook или где-то, того мусора, который ты не должен получать. Вот это вот то, что делают тестировщики.
Это одна из проблем, допустим, какой-то мусор шлют. Может быть, ну, допустим, вот я заполняю там application какой-то, да, и мне там говорят, там, фамилия, имя, место жительства, там, я не знаю, год рождения, там, так далее, так далее. А потом выясняется, что, например, год рождения не прописался. Ты кнопку нажимаешь, там, submit, да, оно пошло. А на том конце в бэкэнд не пришло. Куда делось? Ничего. Я видел такие вещи, когда, например, например, у тебя есть поле, там, допустим, должность, да, и там до 15, например, там значков. Ну, для примера, там 15 значков. И у тебя есть поле фамилия, и там 50 значков. И он берет и пишет фамилию, пишет в должность. То есть ты пишешь нормально, а он там сохраняет не в то поле, например. Очень много всякого мусора, который человек глазом, нормальный человек не увидит. Но когда ты специально этим занимаешься, когда у тебя появляются инструменты, когда ты заполнил формочку, так, и ты можешь, кроме того, что ты увидел, ты можешь еще пойти в базу данных, открыть окошечко и посмотреть, что где куда вписалось. Потому что оно совершенно не обязательно правильно вписалось. Тоже бывает. Ну, то есть есть
Я
миллион
понимаю.
разных способов. И тут еще что получается? Вот когда мы начинали это, да, то есть вообще никто не знал, что есть такая профессия, она только-только зарождалась. Году, допустим, в 2000-м, перед тем, как рухнул интернет-бум, на 10 программистов был один тестировщик. Сейчас на 10 программистов 10 тестировщиков. Потому что если софтвер усложнился вдвое, а софтвер усложняется очень-очень серьезно, если он вдвое усложнился, то объем тестирования учетверяется. Поэтому мы сегодня видим, то есть мало того, что программистов выросло в 10 раз, там тестировщиков выросло там в 100 раз. Поэтому кто-то должен проверить все эти комбинации, возможности, когда из разных мест, разными концами, и оно друг с другом, и вот этот вот ворох такой растет экспоненциально. Поэтому тестировщик в целом это профессия. Это не то, что тебя 3 месяца подучили, и ты можешь с этим всю жизнь прожить. Тебя 3 месяца подучили, ты получил, ну там 3 у нас 4 месяца. Тебя подучили, ты пошел на первую работу, узнал в 10 раз больше, чем уже знал. Потом пошел на вторую работу, узнал еще что-то. И когда ты поработал там 2-3 года, ты уже не получаешь там 30 или $40 в час. Ты уже получаешь, допустим, там. Но если человек, если ему зашла профессия, он старается и так далее, это полно народу там и 140, и 140, и 150, и 170. Сейчас чуть меньше платят. Сейчас, чем платили там пару лет назад. Ну, не сокращают, чтобы понизить. Но когда новых берут, значит, все-таки берут на меньшие деньги. Вот, поэтому начинающий, ну, $30-35 в час
А ты
сейчас.
можешь мне объяснить, чем отличается мануальщик от автоматизации? Если такая, может, глупый вопрос, я, конечно, я же не знаю
Да,
этого.
ну смотри, значит, вот я сижу, у меня есть там 100 проверок, которые я должен сделать. Так? У меня, если когда я их вручную делаю, эти 100 проверок, у меня уходит на это весь рабочий день, там 8 часов. Первое. Второе. Поскольку я эти 100 проверок делаю 3 раза в неделю, то у меня взгляд замыливается. Человек не может одну и ту же работу делать качественно, с одним уровнем качества. Понимаешь, он начинает замыливаться. Я такой пример просто приведу. Я когда-то был на заводе «Красный пролетарий» в Москве, такой машиностроительный завод известный. И там стоял робот и станок с ЧПУ, значит, робот ему заготовку, станок, значит, сферу вытачивает. Ну и идет мимо работяг такой промасленный, показывает пальцем на эту сферу и говорит, я такую сферу говорит, руками могу сделать, мне вообще никакой ЧПУ не нужен. И идет дальше, в туалет. Значит, я инженеру говорю, а что, действительно может? Он говорит, понимаешь, говорит, он может. Но если ему дать 100 сфер сделать, то они все будут немножко разные.
Ну, понятно, да.
Вот. А станок с ЧПУ дает такую точность, которую он не может дать, когда нужно 100 сфер. То же самое происходит здесь. То есть ты можешь один раз протестировать тщательно, но когда ты должен это делать 3 раза в неделю, и это занимает целый рабочий день и так далее, где-то у тебя телефонный звонок, где-то ты прикимарил после того, как углеводов поел, где-то, ну невозможно. Да? То есть качество плохое. Робот, он и есть робот. Значит, ты его настраиваешь. То есть автоматизация состоит в том, что вместо тебя, вот ты, что ты делаешь руками? Ты кнопочку нажимаешь, ты там чекбоксик там помечаешь, ты в меню идешь, там что-то с ним делаешь, там печатаешь что-то в боксик, там где надо печатать. И смотришь, что получилось. Значит, тот софтвер, который, инструменты для автоматизации, все это делают за тебя. Ты ему говоришь, сюда напечатать, здесь нажать, здесь сюда, значит, убедиться, что вот в правом верхнем углу написано имя там такое-то. Допустим, ты залогинился куда-то, да, и твое имя, твой логин появился в правом верхнем углу. Значит, он должен убедиться, что он появился. Он умеет читать, он умеет больше того, он может по файлам полазать, знаешь, если где-то сохранилось там или что-то. Но ты его инструктируешь на каком-то простеньком язычке. Вообще раньше были такие совсем простые язычки для автоматизации и тестирования. Сейчас, поскольку много тестов делают сами программисты, то чтобы им не изучать эти язычки, пишется просто на тех же языках, что и программисты. Пишется на Java, пишется на JavaScript, пишется на Python и так далее. Это для тестировщика тоже хорошо, потому что он начинает знать язык программирования, а это гораздо больше, чем какой-то язычок для каких-то автотестов. Поэтому, ну, это простенькое программирование. Ну, сидит человек, там у него проект, там 10 человек работают, у них там все это, ну, по чуть-чуть, на 3 копеечки.
Окей, а можешь тогда мне сказать о своей школе вообще, как вот эти, как вот человек приехал, молодой человек, там, я не знаю, средних лет, и вот он хочет научиться тестировщика, вот он зашел в Google, нашел школу портного, ему рассказали, как это все начинается, процесс, вообще процесс от и до.
Значит, смотри, что получается. Значит, у нас сейчас школа онлайновая. Вот, portnov.net, значит, там вот все написано. Но у нас еще отдельно кампус там есть, здесь в Саннивейле, там это отдельно. Как бы сейчас как бы две школы такие. Но, значит, история такая. Первое, что надо понять для себя, я хочу это изучать. Я хочу. Потому что если ты не очень хочешь, то ты не будешь последовательным, ты не будешь идти до конца, и у тебя гарантированно ничего не получится. То есть, если ты до конца не идешь, у тебя не получится ничего. Значит, ты говоришь, да, вот как у нас commitment, у меня есть commitment. Значит, для того, чтобы появился commitment, есть много путей. Значит, первое, у меня есть на русском языке, висит этот мой курс, сколько хочешь, там вот он, 100 часов, ну да, 50, 30 и 20, там три блока. Я с 11 года вывешиваю просто для всех желающих. Значит, можешь посмотреть и сказать, да, это то, чем мне было бы интересно заниматься. У нас есть первые уроки, которые пробные. Ну, как бы ты должен понять, хочешь ты, не хочешь, твое, не твое. Посмотреть на людей, которые преподают. Вот сегодня, кстати, начинается урок в 6 часов первый. Новая группа начинается в 6 часов по-нашему. По Калифорнии, в 9.
Сколько человек в группе?
А мы не знаем. Сейчас записалось на пробный урок где-то человек 43.
Остается в общем...
Примерно половина всегда. То есть, ну вот сейчас последняя группа идет, там 22 человека. У меня бывали группы по 200, там, когда вот это все мило, как я не знаю что. Люди, которые приходят, они двух типов. Значит, есть люди, которые говорят, мне нужно сейчас, мне нужно быстро. Эти сейчас не идут. Но есть время, когда самое их время. И это большинство. Большинство хочет сейчас, прямо сейчас. Я сегодня потратил деньги, сегодня потратил время, сегодня получил результат.
И так не если... бывает.
Бывает, когда обстановка... Бывает, но вот не сейчас. Бывает, конечно, бывает. Вот до того, как банки начали сыпаться 2 года назад, вот такое время было. В сентябре 22 года, в сентябре у меня была группа 304 человека. 304 человека, которые пришли, заплатили деньги, чтобы учиться. Мы тогда, правда, делали 3 группы в год. Мы сейчас делаем 6, тогда делали 3. Но бывает. Сейчас не такое время. Сейчас приходит кто? Вот да, это Uber, да? Вот там стройка, вот там траки. Есть тракер, который тракер, понимаешь? Он из трака не уйдет. Он там с геморроем, со всеми делами, он в траке. А есть люди, которых занесло вот так туда-сюда, он так вроде как бы там к чему-то интеллигентному тяготеет. Ну вот, а вот он в трак попал, там 2 недели семью не видит. Ну, в общем, и есть люди, которые что-то делают, survival job. Это очень важно. Ты приехал в страну, ты не сбережения тратишь, если есть, конечно. А ты вот как-то уже так вот на плаву. Но когда ты на плаву, ты спрашиваешь себя, дальше ты чего, завтра что? А завтра ничего, а завтра то же самое. И вот эти сейчас учатся. То есть они понимают, что там, допустим, через... Вот он закончился курс, через 2 месяца ты нашел работу, и через 6. Это не важно. Важно, что ты движешься вперед. И вот эти, скажем, месяцы, которые после курса, он все равно продолжает учиться. У нас бесплатное повторение курса. У нас можно сколько раз угодно ходить. Мы не берем деньги за повторы. У нас в каждом курсе мы делаем проекты. Проект – это другое слово для experience. Это синоним слова experience. У тебя пухнет резюме. Все эти проекты, они в резюме у тебя стоят. Мы натаскиваем их на прохождение интервью. Специальный процесс у нас есть, называется Job Market Clearance.
Знание языка важно?
Ну, конечно, желательно. То есть я не хочу сказать, что люди, которые слабенькие совсем, у них шансов нет. Но у них меньше шансов. То есть он должен куда-то попасть, где на это посмотрят сквозь пальцы. Ну, Тут есть другой момент. Вот другой момент. Если ты идешь искать работу, и у тебя язык плохонький, особенно сейчас, так mm-hmm. много людей, у которых совершенно замечательный язык, что как бы, ну, совсем кому-то mm-hmm. нафиг нужен.
Понятно.
Но, допустим, у тебя язык плохонький. Кстати, вот я могу сказать, что из 10 человек, которые приходят и говорят, ой, вы знаете, я переживаю, у меня слабый английский, у 8 совершенно нормальный английский, они просто к себе слишком высокие требования предъявляют. Акцент ваш никого не волнует, грамотность особо тоже. То есть вы должны понимать вопрос, вы должны связанно на него отвечать.
Возраст.
Возраст, я бы сказал так, он не годами измеряется возраст, а уровнем энергии. То есть вот бывает человек там 54 года, как пацан. А бывает пацан, а как будто на пенсии. То есть существенно вот это. Кроме того, с таким большим объемом онлайновой работы, удаленной, возраст резко снизилось влияние. Вот смотрите, типичная ситуация. Ты приходишь на интервью, так? Вот компания, там, отдел тестирования, 6 человек. Самый старший по возрасту 28 лет, менеджер. И вот там, и ты приходишь, так? Но ты не вписываешься.
Да.
Но полно таких мест, где самому молодому 48. Mm-hmm. Такие же тоже сейчас есть. Mm-hmm. Поэтому, значит, что получается? Возраст, конечно, особенно когда ты живьем ходишь, тебе не в помощь. Но когда работа удаленная, вообще значение не имеет. Им с тобой там детей не крестить. Это значит, что, может быть, ты там на 20% или там на 30% больше времени будешь искать работу. В среднем. Ну, такого плана. А, не то, чтобы работы для тебя нет. У меня женщина была из Гомеля, училась. 48 лет. И ей все говорили, это хана. В Гомеле 48 лет, первая работа. Несерьезно, человек. Нашла работу в Гомеле без всякого.
А скажи, пожалуйста, вот у меня есть знакомые ребята, тестировщики, такие хорошие тестировщики, они вообще путешествуют, они не живут на одном месте. У них есть компьютер, он сегодня на Бали, завтра в Таиланде, и для него большой разницы нет, он открыл и работает. Это так оно или...
Ну, я знаю таких, да. Тут есть неудобство, в чем состоит. Тут есть другой еще момент, я могу сказать. Есть такие, которые в трех местах работают.
Я
в трех местах работаю. Значит, три зарплаты получаю. Сейчас вот во многих компаниях, когда контракт там заключаешь, там обязуешься нигде больше не работать параллельно. Такими сейчас новые в контрактах. Значит, ты можешь жить где угодно, но проблема в том, что временное вот это вот. Ну, ты можешь жить на Бали, но если компания, скажем, там во Флориде, то фактически ты должен ночью работать, а днем там, я не знаю, что делать, ну там спать, наверное. Поэтому есть люди, которые умудряются, они приспосабливаются, там еще что-то. Я, вот конкретно Бали, я знаю людей, которые там живут на Бали и так работают.
Я тоже, поэтому и спросил.
Но обычно они работают где-нибудь не в США, у них проект где-нибудь может быть там в Эмиратах или там где-нибудь во Вьетнаме. Там как-то вот, то есть у них еще работа сама по себе такая интернациональная. То есть компания может быть американская, а сами они там работают mm-hmm. с каким-то офисом, каким-то удаленным, там, где-то выносным. Бывает.
Посмотрите, пришел к тебе человек, он учится, он отучился, вы делаете проекты, приходит время искать работу. Да. Вы, как ты, как учитель, ты как школа, вы помогаете найти ему эту работу? Это уже их личная проблема? Или все-таки вы тоже вы не бросаете их, вы занимаетесь этим?
Мы в бизнесе 30 лет, в августе отмечали 30 лет. Значит, если бы мы не занимались поиском работы, то мы бы в бизнесе были ровно 3 месяца. Ну, то есть мы ровно столько в бизнесе, сколько люди находят работу. То есть мы довольно изощренные помогатели, то есть мы не просто так. То есть мы пишем резюме. Я не доверю студенту писать резюме, потому что я понимаю, насколько это ответственно, я даже и просить его не буду. Он может дать нам какую-то заготовку свою, но мы пишем резюме своей рукой. Мы делаем два проекта в классе. Мобильное приложение тестируем и вебовское, и это все софтвер живой нам дают из компании. У нас 15 тысяч выпускников, 16. Значит, мы, как-то сказать, прошаренные тут, на местности особенно. У нас тут в любой компании наши ребята и менеджеров там уже половина и так далее. Вот. Нам дают потестировать из маленьких компаний. Значит, два реальных проекта у них есть. Потом у нас есть такой процесс, называется Bootcamp. Bootcamp это отдельно $500, так они сплатят 2500. А Bootcamp стоит еще 500. Но если они платят 2500 сразу, чтобы мы за ними не бегали, то им этот буткамп вообще бесплатно докладывается. Буткамп – это 6 недель. Это full-time фактически, как на практику в компанию ходить. Утром там скрам-митинг, там потом они работают, потом какие-то митинги, обсуждения, там баг-репорты, все дела, они имеют доступ ко всем, ко всему инструментарию, которым пользуются люди на работе. Ну, то есть полная имитация работы. Mm-hmm. Все это идет в резюме. И дальше мы, значит, обучаем их, как искать работу. У меня есть курс отдельно, я продаю запись за $200. У меня есть 20 часов, как искать работу. Но в самом курсе это 5 занятий по 2 часа, там 10 часов. Но, например, вот у меня есть рекрутерская лицензия там на поисковике, где люди ищут работу. Там, на Dice у меня есть рекрутерская лицензия. Это значит, что он вывесил, а я как рекрутер поиск делаю и смотрю, где он там выходит. И каждую среду, ну, может быть, не каждую, но по средам у меня такой вебинар есть для тех, кто на маркете. И мы собираемся, ну, там приходит человек там 15. И один за одним, значит, я иду, смотрю, как рекрутер, как он у меня в поиске выходит. Мы добиваемся, и мы знаем, как это сделать. Я им показываю, как сделать, чтобы быть наверху. Ну, там, если там, скажем, где-нибудь там, я не знаю, в Майами, там, может быть, всего там 5 человек там, наших. Да, то есть, вот они там вот конкурируют. А остальные там где-то еще есть. Но они наверху. То есть, если есть какой-то спрос, то они будут в этом спросе. Ну, первыми, и может быть, там до остальных уже не очень доходит, потому что рекрутеру же не нужно 50 человек. Ну, там вот он там 5, 6, 7, 8, там пару резюме отправил, и вроде и пошло. Поэтому, значит, сейчас много спроса. В Кремниевой долине нормально. Атланта, Джорджия очень активно. Даллас в Техасе. Если мы на Флориду смотрим, там 4 рынка вообще. Значит, там Майами, Форт Лаудердейл.
Тампа. Тампа, да?
Тампа второй рынок. Значит, Орландо третий. И Джексонвилл четвертый. В Джексонвилле, как правило, у меня нет студентов. Редчайший случай, там может быть один человек там на 5 лет. А вот в Тампе много, в Орландо бывает. И довольно много Майами, Форт Лаудердейл. Там хороший рынок. Казалось бы, но вот действительно хороший рынок. Я как, вот когда это 5 лет назад там это видео писали, я там
Я помню, приезжали люди.
Да, меня выпускники затащили там в какую-то компашку свою, там было человек 15. И я смотрел на них прям, слушай, особенно когда муж и жена вместе работают, может в разных компаниях, но две нормальные зарплаты. Они вообще короли, они там год через год там докупают инвестиционные там какие-то пропорти, тут квартирку, там чего-то.
Миша, можно вопрос? Да. Что должен иметь студент, когда он приходит в школу? Какие компьютеры, телефон, что вообще, что он должен иметь для того, чтобы начать заниматься?
Ну, он должен быть пользователь, первое, да, пользователь. И сейчас все пользователи, да, на селфоне, там, и соцсети, и вот это все. То есть, так сейчас, это раньше была проблема, были люди, которые компьютер не видели до школы. Значит, что ему нужно? Ему нужен какой-нибудь компьютер, не телефон. Ну, если телефон обязательно нужен, мы это проекты делаем. Но ему нужен какой-нибудь компьютер, лэптопчик какой-нибудь, маковский или PC-шный. Но какой-то лэптопчик надо иметь. Я вернусь к языку, к английскому. Да. Значит, тут есть такая тонкость. Вот приходит человек. Значит, во-первых, большинство более-менее и так нормально. Но, допустим, у него слабый какой-то язык, реально слабый. Значит, что происходит? Для того, чтобы искать работу, нужна ограниченная очень лексика. Ну, там, может быть, там 10% от того, что ему по жизни, может быть, нужно. Он эту лексику подбирает во время курса. У нас есть на русском языке курс. Мы сейчас в последнее время не делаем, но у нас есть в записи. И мы к этому курсу словарик всегда у нас мы ведем, значит, там словарь русско-английский, там терминологию пишем. Они имеют доступ ко всем записям, которые есть вообще за всю историю школы, было, там, если им нужно. Просто время надо, чтобы заниматься. И проходит, ну там, я не знаю, пару недель, потом ну, пару месяцев, и он абсолютно свободно лавирует во всей этой терминологии, которая есть, и во всех тех английских там фразах, выражениях, группах слов каких-то там, я не знаю, как это правильно назвать, там, единицы языка, да, вот он этими единицами языка свободно оперирует, при том, что он, может быть, небольшой рассказчик там о том, о сём. Когда мы доходим до интервью, да, мы по курсу все время говорим, вот ты там, неважно, что мы преподаем, но вот по этому материалу тебе на интервью зададут вот такой вопрос. Отвечать надо вот так. Соответственно, у них заготовка блоками идут ответы на вопросы. Потом у нас начинается, расскажи о себе, расскажи о компании, где ты работал, расскажи о проекте, который ты делал, какие у тебя были проблемы, как ты их решал, чему ты там научился, в какой компании ты хотел бы работать, как ты видишь себя там через 3-4-5 лет, так называемый tough interview questions.
Да.
И, значит, у нас отдельно там мы разбираем и учим, как отвечать и так далее, и так далее. И он опять подбирает эту лексику. И мы не дадим ему резюме в руки до тех пор, пока он не пройдет клиренс. Клиренс – это живое интервью. Там приходит 5-6 человек, и их интервьюируют. Обычно нормальное интервью им делают, и они видят свои ошибки, они видят чужие ошибки. Туда могут приходить студенты, приглашаются студенты, которые на более ранних стадиях, чтобы они видели, к чему надо прийти в курсе. Так? Значит, то есть мы их натаскиваем, надрессировываем, чтобы от них отлетало. Поэтому какой бы уровень языка у тебя ни был, у тебя будет отлетать. От тебя будут отлетать все эти вопросы, которые тебе на интервью задают. Все вопросы известны. Ни одного вопроса нет, чтобы тебе задали, чтобы мы не знали, что тебя спросят. Резюме само по себе, оно уже создает, да, набор вопросов. Вопросы известны, ответы известны. Тебя дрессируют на эти дела. Значит, существенно иметь интервью. Вот этот клиренс, значит, смотри, что раньше было. Мы клиренс делаем 2 года сейчас, такой, как сейчас. Раньше что было? Ну, у него там 2 интервью в неделю. Больше 10 интервью, это я не знаю, кем надо быть, чтобы работу получить. Поэтому, ну, 2 месяца, ну, 2,5 месяца, он работает. Сейчас 2 интервью в неделю не получится. Сейчас хорошо, если 2 интервью в месяц. Поэтому мы не можем ждать 10 интервью. Мы говорим, ну пусть у тебя со второго, ну пусть с третьего интервью, но надо получать оффер. Там еще есть психологический аспект. Ты пришел на интервью, ты как тебя зовут, уже не помнишь. Ну, правда, есть люди, которые говорят, я забыл, как меня звали. Там я ничего не помнил, в бреду в таком. Да. Но ты успокаиваешься, ты начинаешь контролировать более-менее беседы. Ну, 2-3 интервью тебе на это уйдет. Но надо получать офферы. Поэтому мы как бы перестроили то, как мы с ними работаем. То есть курс, он остался курсом, но мы дополнительно к этому курсу, мы этот клиренс с ними делаем, он тоже не ограничен. Вот приходит человек, говорит, там, я полгода там, я говорю, иди на клиренс снова. Бессмысленно что-то делать сейчас, кроме клиренса, если ты не прошел клиренс, если он не свеженький, если тебе сейчас позвонят, а ты не знаешь, что сказать. Ну, да. Ты отвечаешь неуверенно. Если он отвечает неуверенно, опять ему никто перезванивать не будет. Это же не только что он сказал, это же еще и как он сказал. Рекрутер на тебя смотрит, ну он не смотрит, он слушает тебя, да, в телефоне, он слышит деньги. Если он слышит, что денег нет, вот ему говорят там, сколько ты хочешь денег? Вы знаете, я вот...
Понятно.
Он не знает, сколько он... Ну что, как можно иметь дело с человеком, который не знает, что хочет? И вот эти вот начинаются. И
психологические такие дела.
Это... Из опыта. Из опыта. Они знают, что те, которые ни рыба, ни мясо, мямли, их не продашь. Вот и все. А что он должен в свое время тратить? Поэтому, когда уже других нет, уже там всякое бывает, но если есть выбор, что он будет? Поэтому тут очень важно тренировать, поэтому же мы этот клиренс делаем, чтобы видеть не только, что он сказал, но как он сказал. А бывает, знаешь, так заучил, вот он не на тебя смотрит, а в потолок вот так вот. Да? Там, что такое вот это? Вот. И говорит тебе, с потолка читает. Ну так же тоже нельзя,
понимаешь? Ну да.
Ну вот как бы такой процесс. То есть у нас... Мы их не столько научим тестировать, даже они поработают, вот там, может, несколько месяцев будут лучше знать, но мы их учим тому, как получить работу раз и как с нее не вылететь два. То есть они знают достаточно тестирования, чтобы получить и не вылететь.
Скажи, пожалуйста, сколько ваш курс вообще стоит? Вот человек пришел, сколько нужно заплатить, чтобы попасть в вашу школу и...
Ну, значит, смотри, что получается. У нас исторический курс был всего 40 часов. Много-много лет. Мы с 2011 года это делали, 40 часов. Когда пандемия началась, я перепугался. Там рынок-то упал, я говорю. И мы добавили проект, добавили Unix, добавили SQL, добавили там еще всякой всячины. И стал курс 100 часов. Соответственно, он стал стоить там 2500. Так он 1000 стоил, так 2500. Соответственно... Платить. Значит, мы любим, чтобы человек сразу платил, и даже сдаем ему за это вот то, что стоит $500, там, буткамп. Но он может платить по частям. Он может платить по частям сам. А может, тогда он должен закончить оплату там, до конца курса. Ну, допустим, он может сделать 3-4 платежа. Хотя 2500 не такая сумма.
Не там... такие большие деньги. Сейчас наши...
Не такие большие. Но есть контора такая, которая позволяет... Она как бы кредит дает. И ты, то есть она платит нам сразу всю сумму, а человек может сказать, я хочу разбить на 6 платежей, я хочу разбить на там, 12 платежей. Они с нас немножко берут. Ну, ну не безумно много там процентов. Я не помню, там 6. И с того, кто... Со студента тоже берут немножко. Там, там как бы очень-очень разумные суммы. Вот. Можно так. Но надо иметь кредитную историю. Они тоже не каждому дают.
Конечно, кредит.
Такого, такого плана, да. Но, ну, в общем и в целом, там, 2500, я не знаю. Есть люди хорошо подготовленные. Вот приходит он там, допустим, был раньше айтишником, или он там, я не знаю, что там еще раньше делал. Но такой вот, прошаренный. И мы ему говорим, знаешь что, давай-ка мы тебя сразу отправим на автоматизацию. У нас есть программа по автоматизации. А то, что ручное, мы с тебя денег не возьмем, но ты должен пройти. Чтобы предмет знать, как бы, да, чтобы автоматизировать то, что тебе понятно. У нас так бывает. То есть мы каждый раз смотрим на конкретного человека в конкретных его обстоятельствах.
Но получается, что за эти года ты очень-очень многим людям помог, и помог людям обрести профессию, встать на ноги в этой стране. Но люди благодарны, или как всегда человеческая благодарность такова, что лучше ты тебе подать, чтобы накрыло человек волной благодарности? Или люди
знаешь, благодарны? Вот грустно говорить, но вот наша еврейская беженская эмиграция, там был существенно более высокий процент засранцев, чем сейчас. То есть, может быть, у них какие-то комплексы, я не знаю, но вот, там, допустим, он там заканчивает, работает, ему говорят, ой, смотрите, школа помогла. Да какая там школа, да что они я там сам помогли, да они только там деньги берут. Там. То есть, это было, я не скажу прям массово, но как бы чаще, чем хотелось бы.
Миша, сейчас, скажи мне, пожалуйста.
Сейчас они гораздо более признательные, гораздо более, как сказать, светлые. Вот тогда было много токсичных людей, сейчас меньше.
Скажи про конкуренцию. Я знаю, что бывает нездоровая конкуренция. Вот всякие там люди приезжают, я это все так, ну, знаешь, я детектив, я сталкиваюсь со многими вещами. Так. Вот, мало того, что школы не совсем такие правильные, так они еще и начинают говорить, вот мы самые лучшие, а к тому партнеру не ходи. Ну, вот знаешь, о чем я говорю. Вот такая конкуренция.
Я сталкиваюсь уже 30 лет, когда мы в 94 году в августе начали. К августу 95-го уже было с десяток. Вот у нас, это же не по всей стране, прямо у нас вот тут, в Сан-Франциско, в основном, их уже было с десяток, и все там они, или они мои лучшие друзья, или там они, там вообще там у нас фуфло, у них там все. У них преподавали мои выпускники, которые еще работать там, может, не начинали. Там некому же было преподавать. Было время, когда преподавать некому. Представляешь, вот они приходили с моим конспектом там преподавать. Потом про нас кино сняли. Было такое телевидение спутниковое. И сейчас, может быть, есть WMNB в Нью-Йорке. И вот это WMNB сняло такой сюжетик. Такой Дмитрий Политаев такой был известный в СССР человек. Это Дмитрий Политаев. Он вел программу «Доброе утро, Америка». И он приехал. Тут они мимо ехали. Мы там много заплатили, как положено. Там пару тысяч, я не помню, сколько стоило. Вот они сняли сюжет, показали. И тут... Смотрю, неделя прошла, и уже весь Нью-Йорк, уже там филиалы школы Портно. Это... И я тогда понял, почему в объявлениях нью-йоркские школы пишут, школы не имеют филиалов. Я раньше просто не понимал, зачем они это пишут. Я тоже стал писать в объявлениях.
Чтобы не было клоунов, чтобы клонов не было, чтобы не клонировали.
Так, если они не клонируют на здоровье, но они же от твоего имени деньги берут, понимаешь? Вот. В нашем деле... Было их много, потом они все вымерли. Были хорошие ребята тоже, кстати, были у нас тут на местности. Одни очень, очень славные. В основном это с велфера, спицы, возможность заработать, попытка как бы облапошить, там, надурить и так далее. Они все очень плохо кончили. Но некоторых тут даже и банкротили специально. Там они, что они делали, они... Брали старичков, они получили аккредитацию.
Интересно.
Да, они получили аккредитацию, а тут пандемия, интернет-бум стал сыпаться. Так они брали старичков из этих, из русских домов, да, вот этих вот субсидированных, и возили их на Тахо, там, на курорт возили, в казино играть возили, учили их пользоваться имейлом, газеты русские читать в интернете и так далее. Оформляли как люди, которые хотят профессию поменять, там, брали по... Тогда 3000 платило, это Pell Grant, если там,
знаешь. Да.
Федеральный грант. Они на
федеральный... Это с кем?
Так, конечно, это с кем, но это федеральный с кем, понимаешь, это же не просто так. Следователь приходил, там всех наших, все русские школы тряс, с пистолетом, представляешь? Еще хромой такой, я говорю, а хромаешь-то ты что? Я говорю, он из Department Education, я говорю, что ты хромаешь-то? Он говорит, я раньше там, ФБР работал, меня ранили. Вот. Ну, в общем, такой интересный.
Не, ну, наши любители, потому что я же занимался расследованиями по Медикейту, по махинациям с Медикейтом. Я видел, как наши красиво разводили
Медикейт. Но это вообще опасные дела, да. Ну, короче, я к чему говорю, что сейчас было затишье, потом я немножко был в положении вот этого Форест Гампа, когда все корабли потонули, и только он креветки доставал. Uh-huh. Вот я был в таком положении, когда начался кризис доткомбума, все они слились, было там штуки 3 китайских, было штук 10 индийских, это много было. Но они, может быть, не были такие крупные, как мы, у нас масштабно все это было. А мы же еще всех отдавали на практику в компании, то есть у нас было гарантированное распределение по компании на internship на несколько месяцев. То есть мы как бы так. И, короче, они все вышли из бизнеса, а тогда из бизнеса выйти было легко, потому что нужно было помещение платить, нужно было компьютеры держать. Это не сейчас вот там в онлайн вышел, и они все на своих лэптопах, понимаешь, то есть вообще расходов нет. Это интернет-аккаунт только оплатить. И у меня был момент, когда у меня было в классе 2 человека. И мы тогда начали страховое агентство, я был агентом Farmers, я был независимым брокером, там, и параллельно с этими делами. Потом школа разрослась, и я страховой бизнес продал. Но к чему я говорю, всех вынесло. И мне Света говорит, может быть, нет смысла, там, жена говорит, может быть, нет смысла двоих учить. Я говорю, понимаешь, говорю, если мы сейчас остановимся,
да, то мы
не сможем потом начать. А так, знаешь, там никого не осталось, одни мы. Да мы потом все соберем, идти-то
будет. Но Света вообще твой боевой соратник, насколько я знаю.
Она, да, она много раз мне говорила, не надо этого ничего делать. Но...
Миш, ну мы уже 51 минуту, да, очень много интересной информации. Для всех слушателей канала Silicon Valley, детектив Стив Дуни хочет сказать, что к этой записи сзади меня этот человек никакого отношения не имеет, а сразу говорю, чтобы тебе не прилетело.
Мне скажут там с трампистом, скажут, как тебе не стыдно, скажут.
Ребята, мы все американцы, трамписты, байденисты, демократы, республиканцы, мы все живем в одной стране, которую мы должны любить, которая нам дала место, где жить, место, где зарабатывать деньги, и место, где мы могли сделать нашу американскую мечту. И очень обидно, что люди, потому что когда мы с тобой приехали в Америку, такого не было, ты помнишь, да, люди, демократы, республиканцы, никто ни с кем не ругался.
Все я бы сказал, что еще лет с Обамы началось. До Обамы вообще никто не знал и не интересовался, как кто к человеку куда там голосует.
Да, соседи вообще дружили. Ну, вообще
никто не интересовался. Так больше того, они же вот, например, там в Конгрессе, они там все такие закадычные там и так
конечно
далее.
Конечно. Вот сейчас Трамп с Обамой обнимали, сидели, то извини меня. Тогда
Да, так вот я к чему просто. На радостях можно там или там по пьяни, но вопрос в чем? Что идет стравливание. Сейчас вот, например, ну в той же вот у республиканцев, я не знаю про демократов, просто я не в курсе, но про республиканцев много пишут о том, что если там кто-то пытается как-то договариваться с той стороной, да, говорят, что он предатель, что сама мысль о том, что можно договариваться, она преступная, это ты не наш человек.
Это неправильно, это неправильно.
Но я слышу это, да, и вот я там...
Но если это так, то это неправильно, я с таким не согласен.
И больше того, я там разные картинки смотрю, как... Происходит поляризация среди сенаторов, среди палаты представителей, людей, которые в серединке, их все как-то меньше. Они становятся более правыми или более левыми. И мое личное такое воспоминание, так, что республиканцы и демократы умеренные, ближе к друг другу, чем, скажем, республиканцы умеренные к республиканцам экстремальными или там демократы умеренные с демократами экстремальными. Они ближе друг к другу. То есть нам нужна была бы какая-нибудь мощная третья партия, которая собрала бы всех умеренных, а вот эти маргиналы остались бы там где-нибудь еще у себя. Потому что нам просто реально не хватает партий.
Согласен, согласен. Поэтому я говорю, для всех слушателей Silicon Valley, мы не о политике. Мы с Мишей знаем друг друга 5-6 лет, и мы созваниваемся, обговариваемся, мы никогда вообще политику не затрагиваем. Нет, Миша, большое тебе спасибо, что ты сегодня пришел и сказал. Я думаю, что для очень многих сейчас людей это будет интересное открытие.
Да, я только хочу сказать это самое, что если... Потому что сейчас группа сегодня начинается. Если кто-то хочет пойти на пробное занятие, и там, допустим, даже, может быть, не на первое, там, может, на второе, третье, там, я не знаю, когда они посмотрят это видео, mm-hmm. в скайпе, мы в скайпе формируем группу. Если mm-hmm. у вас нет аккаунта, 2 минуты создать. Значит, в скайпе Портнов онлайн, одним словом. Mm-hmm. Портнов в онлайн, и вы попадете к Ирине, и Ирина администрирует все эти дела, она вас там подключит там на все вопросы.
Мы скинем все ссылочки, хорошо. на группу. И большое еще спасибо, и большой привет Свете, и до новых встреч в новых...
Спасибо. Ладно, хорошо, счастливо.